Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии писатель, лауреат Большой литературной патриаршей премии Виктор Николаевич Николаев, автор книг «Записки афганца», «Живые в помощи Вышнего», «Из рода в род», «Без отцовщины», «Время подумать о главном», «Шамардинские истории» и... Те, кто желает позвонить, задать вопрос Виктору Николаевичу, звоните по телефону 8-495-959-59-39. А темой сегодняшней передачи будет 30-летие в пятницу на праздник, 20-й праздник Сретения Господня. Исполняется 30 лет вывода советских войск из Афганистана, когда командующий 40-й армии Борис Громов последним прошел по мосту через Термез и сказал: «За мной ни одного солдата, ни одного прапорщика не осталось». И вот сегодня мы вновь будем говорить, вроде бы совсем недавно, в декабре мы с Виктором говорили о вводе войск в Афганистан на 40-летие, а сегодня будем говорить о выводе войск. Но дело в том, что афганская война – это такое событие в жизни нашего государства, в жизни нашего народа, в жизни поколения, о котором можно говорить не раз и можно говорить долго. Но прежде я хотел бы Виктора Николаевича попросить рассказать о поездке в Омск, потому что я знаю, ну вы простите, я вновь говорю о том, что мы с Витей очень много лет дружим, и поэтому нам на «вы» говорить друг с другом очень сложно, поэтому... Виктор, расскажи, я знаю, что у тебя впечатления очень яркие после этой поездки остались, после встречи с людьми в Омске.
Да после любой поездки, дорогие радиослушатели, остаются всегда очень такие яркие и не просто впечатления, а очень много мыслей для раздумий. Вы знаете, с ЗамКадом все-таки другая Россия. И когда выезжаешь вот в нашу глубинку, Чита, Камчатка, Сахалин, Владивосток, Чукотка. Там совсем как бы другие люди. Это не в обиду, допустим, сказано тем, кто проживает здесь, и в Москве, в Питере, в Ростове-на-Дону. Но просто там несколько другие условия жизни, и они очень серьезно отражаются на поведении людей. Там, видимо, Господь создает такие условия, когда человек становится более скромный в быту, более приветливый в отношениях, более отзывчивый в каких-то сложных ситуациях, когда человеку надо помочь, когда не надо кричать «помогите». Вот как-то складывается так, что люди, которые живут в твоем доме, в твоем подъезде, они сами откликаются на эту человеческую боль. И везде как-то возвращаешься, несмотря на это, в каком-то, знаете, приподнятом настроении, несмотря на то, какие сложности ты увидел. Допустим, взять Омск. У меня там были по 2-3 встречи в день и в большей степени с людьми в форме. Вот знаете, что такое, говорят, быть в форме? У нас это как-то воспринимается вот, как человеку, который обладает хорошей физической формой, который, допустим, внешне форма у него выглядит, он внешне хорошо. Но мы почему-то не передаем вот это понятие, вот, чтобы была в форме душа, чтобы в форме была совесть, мораль, чтобы было ощущение стыда. Вот когда вот это в тебе все сформировано в одно целое, вот это тоже быть в форме. И вот люди, которые там живут, которые выполняют очень сложные боевые задачи, они тоже в форме и внешней, и внутренней. У меня были встречи в СОБРе. И, вы знаете, разговариваешь с этими людьми, офицеры. Это
я, простите, кто такие СОБРы? Специальный отряд быстрого реагирования.
Быстрого реагирования, да. Которые не один раз прошли Чечню и другие горячие точки. У нас горячих точек очень много, не только на Кавказе. У нас, когда начинает поднимать голову бандитизм в каком-то городе, это тоже горячая точка. Горячая точка может быть в подъезде, может быть в каком-то поселке. Везде горячо, когда, вот, знаете, как говорят, запахло жареным. И действительно люди идут туда. И вот мы нередко говорим, знаете, вот если у преступности национальность. Там было несколько национальностей в разных местах, где я выступал. И вот когда говоришь с людьми о подвиге, о героизме, понимая, что вот где нет национальности этого подвига и у милосердия. И поэтому эти разговоры все прошли очень хорошо. И вот потому, как тебя слушают, вот каким взглядом на тебя смотрят люди, которые воевали, и ты с ними как будто просто сам находишься в той ситуации опять, где ты это видел, где ты это пережил. То есть это все твое, и с ними легко общаться. Даже когда у меня была встреча в той же самой зоне, где сидят ребята военные, и вот когда говоришь о жизни, они тоже понимают это и принимают. Потом была большая встреча в университете МВД. Я вот хочу просто сказать уже от себя и ничуть не приукрашиваю. Вы знаете, там такой прекрасный педагогический состав. Там такие образованные и воспитанные полковники, которые действительно имеют настоящее образование и воспитание. И вот когда в зале сидело около 300 курсантов, и когда с ними говоришь о чести, о доблести, о любви, о семье, о том, что такое ждать, что такое «я тебя люблю» и «выходи за меня замуж». Это им так нравится. Они любят именно вот такую тему. И они с удовольствием тебя слушают. Причем, как мне потом сказали полковники, вы знаете, здесь сидели вьетнамцы, здесь сидели другие.
Тоже были, да?
Да, да, которые сидели. Они, говорят, почти ничего не понимают по-русски. Но мы, говорят, не предполагали, что они вообще могут так сидеть тихо, без движения и слушать. Вот вы знаете, когда говоришь о любви, о семье, о настоящих прекрасных человеческих отношениях, вот у молодежи особенно. И поэтому, вот, когда я вот этим ребятам говорил, вот знаете, вам нередко произносят такую фразу «медовый месяц». Я говорю, знаете, ребята, медовый месяц длится ровно 30 суток. А потом начинается жизнь. Потом как-то получается, что это немножко чуть-чуть не так уже. Уже не так немножко одеты, уже не так. То есть посылаются вам испытания, где будет проверяться. Или это ваш медовый месяц перерастет в настоящий такой выдержанный многолетний мед, который даст прекрасный букет цветов, запаха, вкуса. То есть дети, внуки, вот это и есть настоящий медовый и месяц, и медовая жизнь. Или этот мед забродит. Это будет просто забродивший мед, потому что вы вдруг ошиблись. И вот я тебе хочу сказать, и вот нашим радиослушателям, если молодежь слушает нас, знаете, как приятно видеть, когда у девчонок зардеют щеки. Вот они просто начинают краснеть, они просто хотят именно вот такого разговора. Вот именно вот такой речи хотят. Это не потому, что я говорю, а потому, что люди хотят именно такого. Вот знаешь, говорят, высшее качество. Ведь а вот это и есть высшее, видимо, качество такого общения. Не то, что показывается по телевизору, где если офицер с МВД, то это обязательно бандит, это обязательно какой-то хулиган и подонок, он обязательно будет рвач. А когда вот видишь вот это прекрасное отношение, поэтому всегда вот думаешь, а почему вообще вот так не показывать по федеральным каналам?
Я ведь, кстати, недавно вспомнил Николая Николаевича, начальника зоны, да, который в те годы 90-е выиграл какой-то грант, 20 тысяч долларов, потому это были огромные деньги по тому времени, и построен на них в зоне храм. Мало того, вот это надо видеть этого человека. Это вот святитель Николай с иконы, только в погонах полковника. У него борода седая, русское лицо.
Помнишь, он нам фотографию свою дал, где он стоит, у него за спиной икона святителя Николая, и он стоит. Ну, это один к одному.
Причем просто, это такой добрейший, деликатный, ну, просто душа человек. И вот такой образ, такого же в кино не покажут, покажут обычно. Какой-то криминальный сюжет.
Вот откуда пришла вообще вот эта идея, вот которую ты начал, я ее чуть продолжу. Вот как вообще в зоне появился вот этот храм. Вот помнишь, 98-й год, когда был массовый дефолт в стране.
Отключение
электричества. Когда люди в раз стали нищими от того, что они хоть что-то накопили, и они все потеряли. И тогда за неуплату электричества даже отключали зоны. И вот когда отключили вот эту зону, а Кравченко был в это время дежурный по зоне, был сильнейший штормовой ветер и ливень, и упала вышка вместе с часовым. Мы с тобой как-то вот говорили на эту тему. И вот тогда в этой кромешной темноте к нему подошел один старый заключенный, накрыл своей плащ-палаткой и говорит: «Николай Дмитриевич, ты не переживай, побега не будет. Но у нас это всех к тебе просьба, давай в зоне поставим храм». И вот он после этого выиграл этот грант. Понимаешь, вот, видимо, как Господь послал ему вот это, и он же не присвоил себе эти деньги. Он все, что выиграл, он отдал на строительство зоны. Вот такие удивительные моменты.
Все замечательные, замечательные люди. И когда мы говорим сегодня о молодежи нашей, вот Виктор, братья и сестры, поделился своими впечатлениями о том, как эти молодые девчонки, курсанты, или ребята, как они слушают разговоры серьезные о жизни, о подвиге. И главное, о таких вещах, о которых вообще должны слышать в школе. О семье, о том, как строить семью. Ведь это должно закладываться буквально со школьной скамьи, чтобы не было трагедии. Но я вот хотел бы сказать, сегодня все-таки вернуться к теме ввода войск в Афганистан, потому что мы говорили в прошлой передаче, посвященной Афганистану, мы говорили, прошу прощения, мы говорили о том, что сейчас, слава Богу, меняется отношение к этой войне на самом высшем государственном уровне. Потому что после операции наших войск в Сирии многие стали понимать, с кем воевали в Афганистане. То есть не с народом, стали понимать, что задача была терроризм и наркотрафик. Если бы наши войска не вошли тогда в Афганистан, то они бы на 10 лет раньше бросили бы все это в Среднюю Азию. И когда говорят, что это были старики, которые выжившие из ума, как они говорят, старики в политбюро, которые не соображали, что делали. Нет, афганское правительство, они 18 раз обращались за помощью, потому что шли маджахеды, и главное, американцы пытались проникнуть и поставить свои базы там. Вот сегодня мы все понимаем, что такое ракеты средней дальности. Если бы они стояли тогда в Афганистане на американских базах, они простреливали всю Сибирь. То есть это были геополитические интересы Советского Союза, очень важные нашей страны и нашего народа. И вот то, что сегодня, кажется, готовы отдать должное подвигу, ведь от твоих боевых друзей, соратников, всех, кто воевал в эти 9-10 лет в Афганистане, почти что 10 лет, мне кажется, это очень важно для самосознания нашего народа.
Знаешь, вот это есть удивительная песня, которую мы с тобой на прошлой передаче включали. «Прощайте, горы, нам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей». Вот, вообще, Советский Союз оставил в Афганистане очень хорошие воспоминания. И такие даже ностальгические. Мы с тобой говорили, что вот сегодня очень часто туда приезжают ребята, которые там воевали в Афганистане, и как их тепло встречают. И вот сидят те, которые с кем мы воевали, они накрывают очень хороший стол. Они искренне рады вот этой встрече. И знаешь, у них какая-то ностальгия вот по той необъяснимых взаимоотношениях. Вот вроде бы и стреляли друг в друга. А память, смотри, какая осталась. Как с каким восторгом и с какой благодарностью вспоминают наших инженеров, которые оставили там какое прекрасное строительство.
Очень много там.
Эти дома живут еще. В этих домах люди живут. Они там прекрасные коммуникации, очень надежные. Эти дома очень ценятся, так называемые хрущевки, девятиэтажки, вот, которые в самом Кабуле. Наши геологи как серьезно помогли афганцам в нахождении различных полезных ископаемых, строители. Ведь это действительно... А сколько они обучили молодежи? Вот, ведь они же не просто сами строили вот эти люди и искали какие-то запасы и в недрах копались. С ними всегда были молодые афганцы, которые, знаешь, они буквально впитывали и впивались вот в то, что им рассказывают и показывают. Афганский народ, он не такой, как пытаются показать, что это какие-то, ну, из Средневековья. Это очень умный, образованный и очень благодарный народ, который действительно благодарит за все, что оставил Советский Союз там. И поэтому вот, когда вспоминаешь об этом выводе, ведь не случайно я как-то говорил на одной из передач, когда только афганцы точно узнали, что мы уходим, месяца примерно за два до вывода, там от горя весь город Газни, провинциальный городок.
Так где рядом база была?
Это рядом с нами, да. Он был весь увешан черными флагами. Вот у них есть такой флаг трагедии. Они действительно... Очень, даже это слово расстроились тут не подходит. У них было настоящее потрясение, что уходят русские. Потому что как им помогали, делясь последним? Наши удивительные врачи военные, которые принимали без всяких оплат. Вот в том же Кабуле, в любой точке, где находились наши войска, они только тем и спасали своих детей, своих больных жен, своих отцов, своих бабушек, которых привозили туда буквально на верблюде привозили, вот, ее снимают оттуда, ей уже никто не может ни в чем помочь. И наши вот эти врачи, лейтенанты, старшие лейтенанты, которые накопили прекрасный, богатый боевой опыт врачебный. Причем, знаешь, они врачевали в самых, казалось бы, таких ситуациях, когда вот здесь у нас в Москве, если скажи, что тебе вот так будут делать операцию, ну, на тебя могут завести уголовное дело. А как они там врачевали, не имея особых никаких вот возможностей, ну, скальпель, который прокаленный, как вот эта девчонка оперировала одного нашего сержанта, у него из наркотических веществ были две бутылки минеральной воды, скальпель и фляжка со спиртом, и она ведь ему сделала операцию, понимаешь? То есть таких случаев очень много, когда наш советский народ, наш солдат, наш русский вообще, русский человек... Он, казалось бы, ситуация уже практически безвыходная, безнадежная. Но вдруг вот эта безнадежная ситуация он превращает в удивительное созидание, в настоящий свет, когда люди вдруг начинают верить, что все, не все так плохо.
Кстати, прости, перебил. Дело в том, что вот ты говоришь об отношении афганцев, а написал английский писатель книгу, журналист, опрашивал всех, книгу «Афган» написал. И вот он спрашивает маджахедов. Маджахед, а что, как русские себя вели? Жестоко по отношению к мирному населению? Тот говорит, ни в коем случае. Они, говорит, вели себя очень хорошо по отношению к мирному населению. И вообще они были честными воинами. Мы с ними стреляли, но они с нами честно сражались. А американцы, говорит, наших жен и детей с неба бомбами убивают. То есть вот афганцы очень четко понимают, кто как.
Причем,
вот
смотри, это ведь абсолютно нейтральный журналист.
Да,
нейтральный, да. Он сам по себе вот посмотрел своим взглядом на вот то отношение, какое оставил советский воин там в Афганистане.
Хотя жестокая была война часто. Но вот Путин Владимир Владимирович сказал сейчас, я вот точно не помню его слова, но смысл передаю, что Афганистан показал, что наши люди могут вынести очень многое на пределе возможностей. То, что вынести невозможно, много подвигов было совершено. И вот ведь все-таки очень радует то, что сегодня отдает должное, наконец, подвигу, как это было принято в Советском Союзе, говорить, воина-интернационалиста, на самом деле нашего воина, который защищал интересы страны, в разных горячих точках, в разных местах земного шара. И мы, в Сирии сейчас...
И везде нашего человека в форме ждут. Вот что значит, опять же, быть в форме, да? Вот смотри, даже в метро, когда находишься, видишь, заходит кто-нибудь, даже вот девчонка, курсант заходит в форме МВД, курсанта, и вот просто особенно по лицам пожилых людей видишь, они ее быстренько взглядом вот, по ней пробежали и с облегчением вздохнули. Понимаешь, вот, когда рядом человек в форме, пусть это МЧС, пусть это постарше человек, но вот все-таки надо, вот то, о чем мы с тобой говорим сейчас, то, видимо, надо вот это не только говорить по радио, а это ввести вообще в программу обучения, воспитания и нравственности. Кстати, и рассказывать об этих удивительных случаях.
А, кстати, я ведь вспомнил, что в Сирии же тоже поставили нашим контрактникам, добровольцам, памятник, когда он прикрывает ребенка с собой. Да. Даже сирийцы сейчас почувствовали, прикрывает ребенка, закрывает собой с автоматом русский доброволец. Ну, все, не только бойцы специальных, сил специальных операций. Кстати, хотелось бы помянуть братья и сестры все вместе. На днях погиб Максим Плетнев. Боец сил специальных операций в Сирии героически погиб. Вот я фотографию посмотрел. Такое замечательное русское лицо, доброе парень, веселое. Жена красавица. А вот это то поколение, о нем сказали глава района, он с Кубани, Тихорецк, говорили, что он с детства в военно-патриотических клубах занимался, участвовал в спортивных состязаниях, хотел служить в спецназе ВДВ, и вот попал в спецназ ВДВ. Я сразу вспомнил тех наших ребятишек военно-патриотических клубов, которые на наших глазах выросли, многие офицерами стали. То есть вот, казалось бы, то время, 90-е, да, подлое, когда стань брокером, стань дилером, заработай миллион, да, а вот все-таки такие ребята, как Максим Плетнев, как другие, как Александр Прохоренко, Роман Филиппов, тоже недавно их подвиг вспоминали. Все-таки это
и
вот Россия.
Взять, Витя, того же Прохоренко, того же Филиппова, Нурбагандова. Вот смотри, какие... Ведь они перед смертью, за секунды до смерти, они ведь не закатывали истерику, они ведь не кричали, не орали «пощадите». Понимаешь? Вот тот же Прохоренко, последние слова. «Передайте Кате, что я ее люблю». Своей супруге.
Спокойно, да.
Да, абсолютно спокойно. Или Филиппов, это вам за пацанов. Или Нурбагандов, «работайте, братья». И вот смотри, сколько лозунгов на спине у ребят было написано: «работаем, брат».
Да, понимаешь, спецназа, да.
Спецназа, да. Абсолютно простые, которые вот просто в бытовой обстановке, в мирской, эти слова придумать невозможно. И они вообще не так будут звучать, как вот звучат у человека перед смертью. Вот мы с тобой как-то говорили вообще, вот что такое современный фильм, и что такое показывает сегодня современная смерть. Мы с тобой прекрасно...
Фильмы о войне.
О войне, да. Вот смотри, мы с тобой прекрасно знакомы с таким удивительным актером, как Заманский Владимир Петрович.
Кстати, в прошлую среду мы его поздравляли, я ведь от тебя поздравил, Владимира Петровича, 93-летием.
93 года, у него прекрасная память, у него удивительный ум, это абсолютно 50-летний человек.
И как он переживает горячо, да. Думает о том, что происходит в стране,
абсолютно
в мире. Да.
Он абсолютно при всех новостях, он обо всем знает, 93 года, тут думаешь, в свои-то годы, господи, это уже много, о чем начинаешь, забыл, что вчера было, а он ведь все помнит. И вот что хотелось бы, знаешь, продолжая вот эту тему патриотизма. Вот чем отличаются вот фильмы того времени, вот своим удивительным примером и уроком. Это был настоящий фильм-урок о том, как должно себя вести любой человек, вот даже в такой, казалось бы, уже запредельной ситуации. И какие фильмы сегодня показывают о войне. Вот люди, которые воевали, особенно ребята чеченцы, они ведь не смотрят фильмы о Чечне. Заключенные не смотрят фильмы о зоне. Ну, потому что так не бывает. Это я еще...
Как, Витя, ты не захотел, многие афганцы не захотели смотреть «Девятую роту».
«Девятую роту», да. Абсолютно пошлый, надуманный фильм. И вот когда у меня однажды была встреча с Владимиром Петровичем, с молодыми актерами, это было лет 10 назад, он еще в Москве жил, и он тогда произнес вот эти слова молодым актерам: «Не рискуйте играть смерть». Вот. Вообще, говорит, смерть сыграть не дано. Однажды у меня был разговор с одним французом, который лет в 25 подавал большие надежды во французском кинематографе. Ему предложили сыграть роль разбойника, которого казнят на электрическом стуле. И он тогда католик. У меня тогда хватило разума сказать: покажите, как это выглядит на самом деле. Вот что такое смерть на стуле. Ему показали. И он даже не досмотрел до конца вот эти мучения. Настоящее мучение человека. Реальный факт. Он ушел из кинематографа навсегда. И на последней пресс-конференции объяснил так, что вот сыграть смерть человеку не дано. Это вне человеческого разума. А почему вот эти фильмы мы любим, старые? Потому что там играют люди, которые видели настоящую смерть и знают, что это такое. Но я хочу сказать, вот, уважаемые радиослушатели, война не такая страшная и кровавая, как вот, допустим, показывают и пишут. Война, на войне очень много юмора, кстати. И в моих книгах тоже очень много юмора.
Причем это история не выдуманная.
Это не выдуманная история. Вы знаете, у нас даже, допустим, если так наспех сказать быстро, у нас была собака, овчарка, ее звали Юрий Алексеевич. И овчарка, которая ощенилась и принесла вот этих щенков, она самого толстого, неуклюжего принесла и положила командиру вертолета в левое кресло, и он там в этом кресле и остался. Он с нами жил, и он с нами летал все время. И если вдруг какая-то ситуация была, он дважды нас практически спас, когда он начинал сразу лаять командиру вертолета, левому пилоту, прямо в лицо и лаять ему прямо в нос, чтобы он показал, быстро увидел. У нас еще, знаете... Нам афганцы старые, ну вот я имею в виду местные афганцы коренные, нам отдали ишака, потому что он так громко орал утром, в 6 утра всех будил, что они его хотели забить, а потом решили отдать его нам. Этого ишака звали Гриша. Вот. И он постоянно работал у нас будильником, и я тебе скажу, что он был настолько аккуратный, воспитанный, оказывается. Он был ишак огромной культуры, и если ему говорили не делать вот этого, он этого не делал. Я не знаю, почему он с афганцами не прижился, но у нас он прижился при санчасти очень хорошо.
Понял, что надо дисциплину
соблюдать. Опять же, с русскими оказывается неплохо, понимаешь, при всем том, что мы там находились. И таких смешных эпизодиков очень много.
Война — это жизнь. Но, видите, вот когда 30 лет назад вышли из Афганистана, вы пришли же совсем в другую страну. Это же уходили из Советского Союза, а пришли в страну, где перестройка, как тогда говорилось, гласность. И многие были поражены этими отношениями после честности на войне, после взаимовыручки. Совершенно вот страна разваливалась на части, какие-то начинались рыночные, скажем так, отношения в стране. Ведь это тяжело было пережить.
Знаешь, ведь здесь с чем можно сравнить? Вот есть такое понятие натуральное и идентичное натуральному. Вот когда люди находятся при таких испытаниях, на войне где-то, в других горячих точках, то, видимо, из них все идентичное и ненатуральное выходит. И остается натуральным совесть, стыд. Они обладают натуральными отношениями. А когда мы вернулись оттуда, то оказалось, что тут натурального очень мало. И вот эти люди, мы в том числе и я, кстати, я очень долго не мог привыкнуть к этой обстановке. Я не мог привыкнуть, почему тебе в магазине хамят. Почему, допустим, ты идешь по дороге, с тобой могут не так поступить. Вообще во всех даже взаимоотношениях. И это
какая-то
не
жесткость,
жесткость, хамство, наглость, вот эта циничность, понимаешь? Где тебе сказали, допустим, мы тебе вернем обязательно, если у тебя заняли. Вот простая бытовая ситуация, заняли деньги, и их не возвращают. Там такого не было. Тебе если сказали, там, допустим, подошли, там, просили, допустим, ну, у тебя там есть там 50-80 чеков, надо кое-что купить, детям посылку собрать. И они говорили, я тебе через неделю отдам. И через неделю ее отдавали. Вот в чем дело. А здесь вот таких ситуаций не было. И вот почему люди...
А там готовы все были помочь друг другу.
Там все были готовы помочь. Там если звучало, я тебе обязательно вот это сделаю, в этом помогу, там в этом действительно, в этом помогали. И те, которые приходили в Афган только заработать, они как-то через месяц-полтора-два исчезали незаметно. И оставались...
Не приживались.
Они не приживались просто. Знаешь, вот как не приживаются к какому-то древу, как не приживаются, как вот этот плод не приживается к этому вот сорняку и так далее. Поэтому вот это так и наблюдалось. И вот...
Возвращаться было нелегко.
Возвращаться было не только
новую,
нелегко, а...
Не то, что покинул, а уже в перестройщину.
Особенно, допустим, взять... Вот у нас ведь... Мы ведь вернулись в Грузию. Это уже были совершенно иные отношения.
В Азиане, да?
В Азиане, да. Я поступил тогда в военную академию. Там несколько ребят поступили в другие военные академии. Я в академию ВПА поступил. Вот, другие поступили в другие военные академии. И когда, знаешь, ведь до этого у нас были очень хорошие отношения с грузинами. Я помню самый первый момент, когда мы с моей супругой поехали в Тбилиси. И она уже была беременная. И в метро, когда мы только зашли, и грузины все абсолютно вот увидели, что зашла женщина беременная, вот просто представь себе, оба ряда встали, оба ряда, и сказали: вот этот старый грузин, садись, детка, мы тебя понимаем, выращивай, жди ребенка. Понимаешь, это настолько было трогательно, тепло, это настолько было наше и натуральное, понимаешь? А потом, когда мы уже выходили, я поступил в военную академию, начались вот эти тбилисские события ужасающие. Мы собрали свои вещи в этот контейнер, и вот что сделали там? Вот казалось бы, как это объяснить? А может быть, это и не надо объяснять. Когда они видели, что это контейнеры именно советских офицеров, которые уезжают в Россию, они их поднимут метра на 3-5 над землей краном, потом отпускают, чтобы этот контейнер разбивался, и в нем все было разбито.
Телевизоры.
Все телевизоры, там все, что мы, знаешь, на свои копейки вот эти наживали, там эти стенки так называемые.
Молодые офицерские семьи.
Молодые офицерские семьи, да. И когда мы здесь уже в Москве эти контейнеры вскрыли, Господи помилуй, что называется, понимаешь? Там только целые были ложки и ножи, и все.
Вот смотри, как пропаганда быстро промывает мозгов.
Очень быстро, да. Вот это самое поразительное, да.
Поменяло. А я вообще все-таки хотел бы, Евгений, я хотел бы очень вспомнить подвиги наших ребят, потому что вот есть песня «Голубых беретов», она написана по жизненной ситуации, таких ситуаций не одна была, по-видимому, Витя. Эта песня «Не продаются ордена», потому что многие, к сожалению, это же беда была, что многие наши соотечественники не понимали, какие подвиги совершали в Афганистане ребята. А подвигов было очень много. Тех же, что и во время Великой Отечественной войны отцы и деды повторялись эти же, такие же подвиги. И вот давайте, братья и сестры, эту песню послушаем. Ансамбль ВДВ «Афганцев. Голубые береты».
Мне старушка одна на вокзале поохов сказала: как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, и похвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки милый? Что ответить старушке седой, не обидит бы старость? А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не пачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы, как снега вдруг рассинели от яркой рябиновой крови, и как быстрые реки топили последние крики, и как небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.
Да, ну, вообще скажу, братья и сестры, что это во многом сыграло роль, вот отношение к тем, кто воевал в Афганистане, к этой войне, вот такое, откровенно говоря, хамское отношение, когда говорили, я вас туда не посылал, начальники, когда многие говорили, что это была война позорная, тогда же, сколько об этом говорилось, писалось в таких журналах, как «Огонек», в этих перестроечных изданиях, это во многом обусловило то тяжелое положение, моральное состояние общества в 90-е годы. Мне кажется, ведь это все связано.
Ты знаешь, что самое обидное? Вот взяли и упразднили орден Красной Звезды.
Твой орден.
Это не мой орден.
Но
это
я имею вообще, в виду,
мой орден кавалер, Красной Звезды.
Да, многие афганцы.
Упразднили орден медаль за боевые заслуги, легендарные медали за отвагу. Эти медали, они чуть ли не мистические, понимаешь? И почему вот эти ордена взяли и упразднили?
Связь поколений.
Боевого красного знамени, который награжден Колька Николабай, который помер. Майданов, он дважды герой, но он и эти ордена имел. Просто ребята, простые ребята, вот солдаты, которые получали медаль, она ведь была государственной наградой. И за счет нее можно было нести государственные вот какие-то добавки к пенсии, там еще к чему-то.
Ну, не только льготы, добавки, а главное, что
главное, что человек это была честь, да, честь, что он была, чувствовал, что это он, за Родину, он получил, да, настоящую награду за свое мужество, за свой подвиг. И какая гордость была бы у детей, у внуков, что у папы, у дедушки вот эти награды боевые.
Вообще, скажу вам, братья и сестры, что это преемственность поколения. Кто-то говорит, советская власть, неважно, сейчас Георгиевский крест, орден Святого Георгия восстановили, замечательно. Но вот мне кажется, что боевое красное знамя, красная звезда, вне зависимости от отношения к советской власти, там,
да, как-то вот что бы ни говорили, там какие-то мистические, да, там пытались
это внести. Связь все-таки с нашими отцами и дедами, которые эти ордена получали и медали во время Великой Отечественной войны. Мне кажется, это очень, очень важно. Да, братья и сестры, ну я хотел бы сообщить вам о том, что будет 28 февраля, в четверг, очередной вечер из цикла «Возвращение на родину». Очень интересная тема – пророческий историзм Пушкина, тайны святого царевича Дмитрия. Будет доктор филологических наук Ивинский, режиссер-документалист Лизнев, филолог-киновед Шемякин, историк спецслужб Галенин. 28 февраля, ну а билеты вы знаете лавки храма Сретенского монастыря, в церковной лавке Буковленского Елуховского собора, в церковной лавке Алексеевского монастыря и в книжной лавке Кириллицы, это Черниговский переулок, рядом с нами. Так что приходите, братья и сестры, 18:30 начало. И я хотел бы всех пригласить, возобновляю после болезни поезд. Вот первая поездка будет... Я постоянно проводил эту поездку, это любимая моя первая поездка, которую я когда-то 28 лет назад, или даже почти 30 провел, паломническая, посвященная чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена 9 марта, она состоится, икона Матери Божией, Спорученица грешных, Нечаянная радость, Утолимая печаль. Видите, какие дивные имена. Мы будем в храме святителя Николая в Хамовниках. Там главная святыня Спорученица грешных, много еще замечательных икон, святынь. Ну, обыденный этот храм, в котором и пояс Пресвятой Богородицы, частица, три ковчежца с мощами угодников Божьих, Нечаянная радость, великая святыня. В 44-м году пришла в этот храм икона преподобного Серафима с мощами. Ну, все не перечислить. И точный список чудотворной из Зачатьевского монастыря милостивая икона Матери Божией. Ну, а завершим мы в храме святителя Николая в Кузнецах, где тоже много святынь, но главная святыня – икона Царицы Небесной, Утолимая печали. 9 марта. Кто хочет присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ну, а мы просим помолиться вас о здравии болящего протоиерея Владимира, болящего протоиерея Владимира, тяжкого болящего протоиерея Валерия, протоиерея болящего Александра, матушки Татьяны с очадами, болящих Ольги, Марины, Анны, Марии, Валентины, Ларисы, Татьяны, Людмилы, Марии, Веры, Ирины с очадами, Андрея, Василия, Александра, Елены с очадами, Натальи, Вадима, Светланы, болящих Марии, Алены, Ольги с очадами, Любови с очадами, Маргариты, Валентины, болящей Юлии, Марины, болящего Георгия, предстоит операция, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Андрея, Татьяны, Валерия, Татьяны, болящего Всеволода, болящей Любови, болящей Татьяны, тяжко болящей Ольги, Георгия, тяжко болящего, болящих Ларисы, Татьяны, тяжко болящей Лены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи. И о упокоении просим помолиться. Упокоение монаха Василия, отрока Арсения, новопреставленной схемонахини Корнилии, новопреставленной Валерия, новопреставленной монах... Павла, но представленного Олега, Аркадия, Валерия, Сергия, Владимира, Владимира, Сергия, Антонины, Владимира, Нины, Нины, Лидии, Павла, Владимира, Елены. Я еще раз напомню, братья и сестры, просим ваших молитв о геройски погибшем воине Максиме, Максим Плетнев, боец сил специальных операций, на днях героически погиб в Сирии. И о всех наших... Сегодня можно особенно помолиться о всех, кого не дождались. Матери, жены, дети из Афганистана, из гор Кавказа, о покоении убиенного воина Евгения Родионова. Вы знаете, ведь мы молимся о покоении воина Евгения Родионова, но такое количество случаев, когда он являлся, когда чудесную помощь, он еще не прославлен, но это не значит, что...
Он не прославлен, да, документально, но он прославлен уже народом.
Народом прославлен. Да. И мы просим, конечно, сугубых молитв о его матери, Любовь Васильевне. Замечательной.
Да, я очень хорошо знаком с этой удивительной женщиной. И вы знаете, мы говорим, на войне бывает всякое. Война – это испытание. Но вы знаете, вот воевать гораздо легче, чем ждать. Я просто вот представляю, вот что значит ждать мужа с войны. Особенно, когда в твой гарнизон, как мы с тобой как-то говорили в одной из передач, привозят чуть ли не каждый день очередной цинк. Его нельзя вскрывать, там вскрывать нечего. И вот это действительно испытание. И поэтому говорят, вот, герой России, герой Советского Союза, ну, знаете, сохранить... семью даже в такой ситуации, вот при такой трагедии, и продолжать все-таки воспитывать, не терять, вот, не сходить с ума, как говорят, вот это тоже героизм. И оставаться женой, женщиной верной вот тому, на что ты давала клятву верности и любви. И поэтому, когда сегодня говорят, вот мы с тобой сегодня говорим об этих удивительных случаях, когда на чем надо учить нашу молодежь, и как она должна быть воспитана. И вот когда ведешь разговор именно с молодежью, так как мы сейчас с тобой разговариваем, они действительно уже вот как по свежему глотку воздуха, как по хорошей настоящей воде родниковой, они
стыковались. Прости, что перебиваю, а ведь мы с тобой, Любовь Васильевна, знаем хорошо. Я, братья и сестры, могу сказать, что какой-то удивительно глубокий человек. Просто вот она...
И очень скромный, кстати.
Не просто скромный. Сколько поездок в Чечню, сколько... Ну, это, понимаете, вот как... Вот можно такое качество определить так? Настоящий человек, настоящий солдатский.
А вот человек. Вот это ее фраза, где я всегда привожу, как она сказала, до этого у меня был один сын, Женя, а теперь, говорит, у меня их тысячи.
Так она когда приезжала, да. Не помню уж сколько, десятки поездок на войну, ее же встречали бойцы, бросались офицеры, она мама приехала.
Тоннами отправляла груз туда.
Кстати, больной человек, немощный, никогда не жалует, никогда мы от нее ни жалобы не слышали. Удивительный человек. Ведь пришли записки, раб Божий Олег, опишите самые запоминающиеся моменты в войне. Но это можно описывать очень... У тебя книга посвящена, знаете, там все запоминающиеся.
Это проще книгу прочитать, да, потому что да, они все запоминающиеся. И там нет каких-то вот второстепенных и неинтересных дней. Знаете, когда, допустим, утром в Газне находишься там минус 30, а прилетаешь в Джалабад там плюс 45... В течение одного дня вот такая смена температуры. Поэтому там очень много таких моментов было. Но больше всего, знаете, осталось, конечно же, вот эти удивительные человеческие отношения. Вот какая бы ни складывалась ситуация, она всегда заканчивалась так. Как-то заканчивалось все по-человечески. Вы знаете, говорят, не теряй лицо. Или говорят, смотри, какое у него хорошее лицо. Вот мы как-то привыкли, знаете, воспринимать это. Вот первое лицо государства – это президент. Но первое лицо – это, наверное, все-таки лик Божьей Матери. Это и есть первое лицо. Первое лицо Христа, вот лик Христа, святых. Я когда был в Средней Азии, вот у меня были приглашения там, я был в нескольких епархиях, и в том числе... Вот в одной из последних, где наша 201-я бригада.
Душанбинская.
Душанбинская, да. Знаете, там и в Киргизии, вот в той же самой, где наши стоят вертолетчики. Да. Вот там построили храм, и вот в этом храме, как мы уже с тобой говорили, об этом можно говорить всегда и не стесняться, и не говорить, что об этом уже сказано там. В этом храме наверху написали уже лик Евгения Родионова. Он среди святых уже там написан.
И не только в этом храме. Да. Но в воинских храмах особенно
чувствуется. Но в воинских храмах это особенно чувствуется. И ты знаешь, как это одобрили все военные.
В погранотрядах.
В погранотрядах, да. И вот они... Мы оттуда позвонили Любовь Васильевне. Я даже об этом написал в своем рассказе. И знаешь, это вот... Это так было по-родному и по-человечески все. Это так было близко все и твое. Когда вот такие разговоры ведешь. И она с этим священником, молодым, совсем молодой батюшка, который вот так рьяно взялся за строительство, именно вот такую красоту создал, где под плюс 60 летом, понимаешь, где он сам два раза терял сознание от теплового удара, и он все равно служит там. Понимаешь, когда наши люди находятся на таких рубежах, где в Москве так не бывает,
где-то. Кстати, Витя, прости, перебиваю снова. Дело в том, что, братья и сестры, там передовой рубеж сейчас. Почему? Виктор вернулся из Таджикистана, рассказывал. Дело в том, что туда перебрасывают. Даже этот президент сейчас Афганистана сказал, что к нам перебрасывают этих, не талибы у них там, а перебрасывают наемников, он сказал, это игиловцев. В Пакистан, потом к нам, вертолетами, в массовом порядке. Американцы, тех, кого удалось спасти от наших ударов, кого они вывезли из-под ударов в Сирии, они перебрасывают сейчас на наши границы.
Ну, вот как месть.
Понимаете, как, и как месть, как чтобы зажечь. Поэтому это опасно. Те, кто на 201-й служит в Киргизии, это очень опасный рубеж сейчас, который может вспыхнуть. Это очень важно помнить. И, знаете, исламистское подполье там большое. Кстати, вот этот таджикский начальник ОМОНа, который перебежал, стал в ИГИЛе крупным командиром, он же проходил в Лузиане сейчас спецподготовку. То есть американцы их готовят. Он вроде бы потом вернулся в Таджикистан. Понимаем, что идет. Видите, очень много вопросов. Вот два вопроса можно объединить. Раб Божий Никита, жалеете ли вы, что вам выпала такая трудная служба? И раб Божий Николай, что вы чувствовали, когда закончилась война? Где вы были, когда война закончилась? Ну, еще два пришли, но успеем потом.
Вот. Жалеете ли вы, что была такая служба? Вы знаете, я жалею, что она закончилась, вот эта служба. Что я знаю, вот как еще раз просто повторю, я знаю, что такое быть в форме, я знаю, что такое крепкая семья, я знаю, что такое жена, которая ждет и любит. Когда моей жене сказали после ранения, ваш муж умрет, и она все равно осталась женой и женщиной, и она спасла,
она вымолила
тебя, она через такую молитву спасла меня, понимаете? Вот это все, об этом жалеть нельзя, как-то, знаете, об этим гордишься. Рассказываешь своим внучкам о своих двух дедах, героях Советского Союза. Вот знаете, говорят, передается по наследству. А вот эти вот воспоминания прекрасные, поучительные, которым должен быть гордиться твоя фамилия и твой род, вот это тоже должно передаваться по наследству твоим внукам, твоим детям, чтобы они гордились, каким был дедушка, бабушка, прадедушка. Вот, чтобы знали вот эту удивительную свою родословную. Знаете, есть еще такая фраза «выродок». Вот «выродок» — это термин не медицинский, это термин духовно-нравственный. Вот когда вырождается совесть, мораль, стыд, и тогда человек перерождается в то, кем нельзя быть в этой жизни. Выродка можно быть в 10 лет и в 90 лет. Вот в зависимости от того, как ты вдруг переродился и изменил свои взгляды на жизнь. Говорит, он стал на жизнь смотреть по-другому. А как по-другому, Виктор, можно смотреть на жизнь, кроме для того, что ты создан для созидания, ты создан для жертвы, для самопожертвования и любви?
Кстати, вообще скажу такую вещь, что мне кажется, она простая, понятная, что вообще это милость Божия, когда выпадает послужить Родине, послужить Отечеству. Это не каждому выпадает. И к этому отношение такое, мне кажется, не только у тебя, Витя, и вот у Николабая покойного Майданова, у всех, кого я знаю, кто прошел Чеченскую войну, ребята, тоже герои, они, никто не жалеет, потому что чувство осталось, что Родине послужили.
Даже честно. Взять того же Кравченко, да, опять же, вернуться в Туросошанскую колонию. Еще первое, когда была Чечня, там сидели двое ребят, которые прошли Чечню, но они были осуждены. И им пришли ордена. Одному медаль за отвагу, другому Красная Звезда. И ты понимаешь, как это восприняла вся зона? Казалось бы, ну, разбойники сидят, да? И когда вот они вышли строевым шагом, вот эти в арестантской одежде, им вручили вот эти ордена, их потом убрали, конечно, по их просьбе в сейф начальнику колонии, но ты знаешь... В зоне вообще не принято благодарить. Там не принято говорить спасибо. И вот когда вот эти ребята строевым шагом вышли и получили ордена, вот эти 2000 человек им просто аплодировали. А потом вдруг сказали: «Служу Советскому Союзу». Очень многие, которые были еще того времени. И вот это тоже показатель того, что люди, даже оказавшись в таком месте, они все равно сохраняют то, для чего рожден человек. И у них проявляется, и вдруг в этот момент они как бы воскресают, что
для нормальной жизни,
что надо служить. Рождены люди для службы. Вот есть три профессии, где человек, как мы с тобой говорим, быть в форме. Врач, которого люди надеются, что он всегда вылечит. Военный, что он всегда поддержит. Вот знаешь, священник, он, как я посмотрел, особенно в Средней Азии, вот этот епископ, с которым ты тоже знаком, да.
Замечательный.
Он врач, и военный, и строитель, и священник, и прораб, и электрик. Он все, понимаешь, вот, несмотря на свою такую очень тяжелую вот службу и такое непростое послушание, служить России, находясь далеко от России.
Да, не только Богу, но и России, да, русским людям.
Да, да. Поэтому вот такие жизненные ситуации.
Еще два вопроса. Что вы пожелали современной молодежи, раб Божий Андрей, раб Божий Игорь? В советское время ежегодно в школах проходил смотр «Строя песни». Как вам кажется, такое мероприятие актуально для нынешних школьников?
А это сегодня, кстати, начинает вот по второму вопросу. Вот спасибо, что вы его задали. Вот там, где учится моя внучка, она учится в 7 классе, у них 3 раза в неделю именно вот такой предмет и проходит. Его преподает у них один из учителей физкультуры, он у них классный руководитель, и они любят этот предмет. Они с удовольствием разбирают, собирают. Она знает имена героев Советского Союза, она знает дату Великой Отечественной войны, она знает, что такое Бородино. И знаете, вот такие предметы и надо вводить, чтобы наши дети, мальчишки и девчонки, мы ведь тоже с тобой через это проходили, конечно, через игру «Зорница».
Конечно.
Вот. Мы ее любили, эту игру. Очень. И все были вдохновлены, что мы сейчас с автоматом, который нас даст начальник по военной подготовке, мы стояли в очереди за этим автоматом, чтобы мне тоже удалось его...
А это был не милитаризм, нас просто учили родину любить.
И мы это делали
защищать,
с удовольствием.
Да, готовы, мальчишки были готовы защищать родину всегда, это же нормально. Вообще, понимаете, вот ведь это тоже отдельная тема, наверное, беседы. Вот еще два вопроса принесли. Это отдельная тема. Мальчишка должен получать мужское воспитание, либо он получает мужское воспитание от, ну, скажем, от офицера в армии, скажем, когда школьник вчерашний приходит в армию, и достойные офицеры-воспитатели, либо получает, либо в военно-патриотическом клубе, либо в школе, ну, я просто образно уже все говорю, собираю, либо он получает от улицы мужское воспитание, и от этого, кстати, много преступность, потому что когда в школе не давали такого настоящего мужского воспитания, а мальчишка тянется к этому, то они попадали в какие-то банды, попадали в какие-то группировки. Это такая серьезная тема, мне кажется, важная очень. Раб Божий Георгий, что вы могли сказать своим погибшим товарищам?
Своим погибшим товарищам я просто могу сказать спасибо и вечная память. Вот вечная память, потому что вот это все равно уже в тебе, вот это будет уже навсегда. Вот эти лица, вот эти какие-то наши отношения, пусть мимолетные. Поэтому вот это все должно быть, вот это все должно быть в тебе навсегда. И оно тоже должно передаваться и этим гордиться, вот именно твоему. Вот тут один из вопросов был, что бы вы пожелали современной молодежи. Вы знаете, современной молодежи я бы пожелал вести себя так, чтобы отец, дедушка, прадедушка не боялись быть старыми, чтобы они не боялись возраста своего, чтобы они, несмотря по мере того, им 70 лет, 80, они были уверены, что сын, внук их всегда поддержит, и чтобы вот это формировалась крепость и надежность в семье, чтобы в семье всегда была любовь, которая тоже передается из поколения в поколение. Ведь не случайно у нас даже в нашем алфавите как символ скромности, буква «Я» стоит самая последняя. Она не стоит первая, она не стоит в середине. Вот она так удивительно, вот этот алфавит наш построен, чтобы ты, я, в этом алфавите и в жизни всегда жил скромно, приветливо, с пониманием, чтобы тебе всегда было чувство любви и созидания к близким и родным, что ты рожден именно для того, чтобы вокруг тебя люди были спокойны и уверены в тебе.
Кстати, вот ты сказал о дедушках и бабушках. Я, Николай Иванович, есть такой, тоже о здравии помолитесь, братья и сестры, он в 66 лет взял автомат в руки, защищая Донбасс. Мы с ним говорили, ему сейчас уже за 70, он комиссован, потому что после контузии сосок. Ну, достойнейший человек, замечательный. Он говорит, я почему взял автомат? Потому что, думаю, у меня дед и отец на Великой Отечественной защищали. Я думаю, ну как, если я фашистам отдам свой город, свою страну, как же я встречусь с ними там, как я им в глаза посмотрю, если на том свете в Царстве Небесном. И вот интересно, мы были там, еще был один парень, Андрей, который начал, вот они два, один в 17 начал воевать в то же время, один в 67. Вот это русские люди замечательные. И, да, и мальчишки, и пожилые люди, а все говорят, что какие наемники. Это люди, которые там жили, которые взяли оружие в руки, чтобы защищать от фашистов, чтобы не стыдно было перед отцами и дедами. Да, и подходит к концу передача. Вот это тоже тема, которую так не скажешь, но в двух словах. Сразу не объяснишь в двух словах. Каким важно быть для человека, идущего на службу в армию? Каким важно быть человеку, идущему на службу в армию?
Человеку надо быть прежде всего человеком. Вот знаете, говорили в свое время, вот пойдешь в армию, и в армии, из армии, армия из тебя сделает человеком. А вы знаешь, как сказал мне мой дед, в армию надо идти уже человеком. Не для того, чтобы тебя там перевоспитывали, а для того, чтобы ты пришел и уже готовый к тому, для чего ты туда пришел. Вот поэтому человеком нужно быть с того момента, как только ребенок произнес первое «мама». И вот с этого он должен быть человеком, чтобы дети делали все, чтобы он рос и знал, что такое, как мы уже с тобой не раз говорили, что такое скромность, что такое маме «доброе утро». И папе, что такое спокойной ночи, чтобы у родителей была спокойная ночь и спокойная жизнь, вот за все, что происходит.
А не волнение.
А не волнение и переживания, да.
А идти в армию все-таки надо, действительно, как нас учили, исполнять священный долг. Вот как нас учили, мы так в армию. Я думаю, сегодня мальчишкам да, тоже.
Как так. Мы говорили, я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, принимая присягу и торжественно клянусь. Конечно, да. И вот давайте торжественно клясться. Пусть не Советскому Союзу, но своей семье.
Вечной России.
Вечной России, да.
Спасибо, Виктор Николаевич. Дорогие братья и сестры, наша беседа подошла к концу. С вами беседовал писатель, воин-афганец Виктор Николаевич Николаев. И вспомним еще раз с благодарностью всех, кто защищал Россию на дальних рубежах, в Афганистане. Помянем всех погибших и воинам нашим, тем, кто сегодня сражается, здравия. В Сирии, на Кавказе идут, в Средней Азии. Им всем здравия, помощи Божией, ангелы-хранители и помощи Божией их семьям, отцам, матерям, женам и детям. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.